А мы возвращаемся в нашу студию. Мария Завьялова начнет разговор с нашим гостем.
Да, Дмитрий, вы прослужили год в зоне антитеррористической операции. Вы недавно вернулись оттуда, уже будучи там в качестве как бы представителя военно-гражданской администрации. Видели войну со стороны военнослужащего и теперь со стороны волонтера, помощника в восстановлении мира. Хотелось бы спросить в первую очередь, зачем вы вернулись туда после того, как уже демобилизовались? И собираетесь ли продолжать там находиться и действовать в этом направлении, восстановлении мира?
Добрый вечер, Мария. А если говорить о причинах, почему я после службы вот, в вооруженных силах вернулся снова в Луганщину, причина проста. Вот, там, если быть не совсем серьезным, то мы такие военные полного цикла. Вот, мы повоевали, после вот, посчитали нужным, вот, скажем, приводить это все к нормальному состоянию, к нормальному мирному существованию. А если говорить серьезно, то сейчас на базе военно-гражданских администраций открылась реальная возможность сделать какую-то современную государственную институцию с нуля. Та самая программа децентрализации президентская, вот, на базе ВЦА можно было проводить какие-то эксперименты в этом случае. Ну, естественно, это все усложняется тем, что это находится на линии фронта. Вот, до недавнего времени с небольшой паузой и возобновились теперь вот, обстрелы, вот, регулярные и нерегулярные из разного оружия. Это усложняет процесс, тот факт, что население, мягко говоря, нелояльно к украинскому государству. Но над этим всем можно работать. Вот, для, уже, там, скажем, там, то, что мне удалось сделать, некоторые подвижки произошли. Вот, на будущее у меня и у нас там, у команды ребят, которые меня поддерживают и помогают, были планы по реализации некоторых проектов, инфраструктурных и других. Удастся ли это реализовать в полном объеме в дальнейшем, не знаю, не уверен, потому что на данный момент я вынужден был уйти со своей должности в военно-гражданской администрации трех Избинки и еще четырех населенных пунктов, там по ряду причин, вот, причины такие не совсем хорошие, но не хочется переходить на личности. А вернусь ли я? Есть такой вариант. Я как бы вышестоящему руководству, в том числе губернатору, я донес до его сведения свои намерения, свои проекты, свою готовность потратить время, ресурсы вот, на то, чтобы сделать там что-то. И я жду, собственно, некоторого ответа.
А
вот,
говоря...
Я смогу пригодиться.
А говоря вот о терроризме, как раз недавно у нас случилось такое событие в Сватово, когда взорвался склад с боеприпасами, и одна из версий, что это действительно террористический акт. И уже сегодня мы обсуждали, что террористические акты используются, собственно, как инструмент военных действий. То есть это новый, один из новых инструментов войны, который вот сейчас у нас мы имеем ИГИЛ во Франции. Это неподтвержденная информация, но такие версии высказываются. И то же самое мы имеем здесь. У нас были теракты в Волновахе, у нас был сбитый самолет. И вот у нас в Сватово произошла ситуация, которую тоже никто не предполагал. Вот вы также были в Сватово, когда это сразу после того, как это случилось. Как вы считаете, насколько безопасность в неоккупированных районах Донбасса, как с этой безопасностью обстоят дела, если все-таки теракты случаются, оружие находят, террористов задерживают, которые готовили какие-то теракты, им объявляется подозрение. Насколько дела с безопасностью обстоят в зоне АТО, неоккупированных территорий?
Ну, как мы можем с вами видеть из таких открытых источников, то работа прям вот полным ходом ведется, постоянно кого-то задерживают, что-то выявляют, вот, спешат назвать терактом тот же взрыв в Сватово, хотя, ну, это мое субъективное мнение, я не уверен вот в этом. Вот, просто сразу делать такие поспешные выводы, как-то странно. Но не суть. Что касается безопасности в том, когда вот я столкнулся в моем конкретном участке, в моей военно-гражданской администрации, там, ну, на мой взгляд, не все меры были приняты. Там от элементарного патрулирования и охраны некоторых объектов до такого плотного взаимодействия между всеми вот структурами силовыми, которые там находятся, военные, милиция. И просто это была не моя компетенция этим заниматься, и те, кто занимались этим, ну, на мой взгляд, делали это не совсем эффективно. Вот. Касательно задержания, которых мы слышим, выявления там различных вот вещей, ну, знаете, это похоже там в большей степени на какую-то показуху, хотя я не исключаю того, что действительно эта работа в некоторых случаях проводится эффективно и имеет пользу, какой-то эффект.
Хорошо, вернемся к тому, что произошло, той трагедии, которая случилась у нас в стране. Погибло 5 военнослужащих в Донецкой области в проведении антитеррористической операции. И это уже вот третью неделю продолжается эскалация конфликта на Востоке. Как, на ваш взгляд, сможем ли мы вообще когда-нибудь остановить этот конфликт вот теми средствами перемирия, которые есть? Потому что из своего опыта, вот то, что я вижу, любое прекращение огня встречается, ну, мало, скажем, с отсутствием энтузиазма. Очень отрицательно из-за того, что людей обстреливают.
И соблюдается в основном в одностороннем порядке.
Да.
Так и есть. Ну, я о сегодняшних погибших вот на этом участке информации не владею. А что касательно той же там Трехизбинки и окрестностей, ребята, с которыми мы взаимодействовали с 92-й механизированной бригады, они вот писали мне в социальных сетях, что террористы активизировались, постоянно вот совершают какие-то провокации по периметру, которые они охраняют. Вот, они ждут, как бы, скажем так, плохих каких-то событий, вот, настроенные на хорошую такую жесткую оборону, потому что там они что-то сосредотачивают. Вот. И вот, когда я был крайний раз в Трехизбинке на прошлой неделе в среду, 8 часов вечера, вот, собственно, когда в следующий день мы узнали о раненых, вот, троих, я находился в Трехизбинке, там, в 700 метрах от моста, в центре, и я услышал, как, ну, по звуку я определил, что вот рвутся АГС. И наши не открыли ответный огонь, потому что я тоже ожидал, вот, по крайней мере, из адекватного оружия, вот, выполняют в одностороннем порядке. Поэтому таким способом, ну, безусловно, диалог какой-то дипломатический, там, он должен быть, войны должны заканчиваться, но вот, пожалуйста, сегодня во Франции президент говорит, что это акт войны. Называют теракт актом войны, а здесь войну не называют террористической операцией. Вот. Ну, видимо...
В результате чего погибли люди, да.
Раз так завершили антитеррористическую операцию, скажем, во Франции короткую, вот по-военному, почему бы не завершить вот нашу войну так по-антитеррористически?
Да, по сообщениям французских СМИ, еще утром в город вошли военные части, в Париж вошли военные части. Сейчас мы ненадолго прервем. С нами на связи Николай Еременко. Он адвокат нескольких людей, которые задержаны службой безопасности Украины по подозрению в сотрудничестве с ИДИЛом, с ИГИЛом, с Исламским государством и другими организациями, которые признаны террористическими. И что интересно, этих людей задержали по информации ориентировки, точнее, Интерпола, которую в свою очередь предоставила Российская Федерация. Николай, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот насколько вы уже ознакомлены с материалами дела, насколько серьезны вот эти вот обвинения и подозрения в сотрудничестве задержанных граждан с террористическими организациями и с ИГИЛом, в частности?
Значит, давайте сразу разграничивать два вида уголовных дел, которые находятся в производстве. Значит, это дела, которые являются экстрадиционными. Это те граждане, которые объявлены Российской Федерацией в розыск в качестве причастных к терроризму. И дела, которые расследуются здесь на территории Украины службой безопасности Украины, это совершенно разные дела, хотя и там присутствует как первоначальная информация, это первоначальная информация российских правоохранительных органов. Ну, поскольку мы знаем, я по одному из этих дел шутил, что, значит, сейчас Евсению Петровичу надо аккуратнее вылетать через Борисполь, потому что его могут задержать на основании тех же ориентиров.
А, кстати, а передала Россия ориентировку на Яценюка в Интерпол?
Ну, вы знаете, надо попробовать, как все не случайно вылететь из Борисполя.
И мы узнаем тогда все.
Тогда мы точно узнаем, передал или не передал ориентировку. Значит, что касается, кстати, у меня одно дело экстрадиционное, оно очень показательное, потому что там речь идет о совместной деятельности ФСБ российского уголовного розыска и Следственного комитета и азербайджанской стороны. То есть речь идет о гражданине, который задержан по ориентировке российской стороны Интерпола как террорист, который планировал взорвать в Ханты-Мансийске, ну, там, это в районе Крайнего Севера, некую мечеть. Значит, это то подозрение, которое, по которому он был объявлен в розыск. Однако экстрадицию затем запросила азербайджанская сторона на него. То есть у нас наши суды, один суд у нас Броварской рассматривал дело по его так называемому тимчасовому арешту, а второй уже Шевченковский суд рассматривал уже экстрадиционное содержание под стражей, экстрадиционный арешт, так называемый. Это особая там правовая конструкция, которая предполагает некие определенные нормы. И в том и другом случае, ну, во-первых, человек не владеет украинской мовой, поэтому наши суды легко перешли на русскую мову почему-то, хотя в уголовном процессуальном кодексе четко означено, что он, что правосудие повинно идти на державный.
Николай, можно все-таки поближе уже к вопросу? На ваш взгляд, насколько ну, действительно было, что предъявить вот задержанным гражданам в плане их сотрудничества с ИГИЛ? Какие-то доказательства серьезные, на ваш взгляд, есть?
Я вам сразу расскажу, что все, что производит российское следствие на сегодня, это все фейки. То же самое, что касается вчерашних терактов в Париже, они абсолютно идентичны по почерку исполнения террористическому акту, первому уголовному делу истории независимой Украины по терроризму, это дело 1994 года некого Танасьевского в Симферополе. То есть они абсолютно идентичны. Поэтому ИГИЛ, ну вот я общаюсь с гражданами Дагестана, которые, собственно говоря, мои подзащитные клиенты, значит, им всем, как и мусульманам, они между собой плотно общаются, они все знают, что ИГИЛ это как бы порожден бывшими военнослужащими офицерского состава иракской армии Хусейна. Основу там байсисты составляют, а все они заканчивали в свое время военное училище Советского Союза либо Российской Федерации. Ну, я думаю, комментарии излишние. Ну, и, в общем-то, и действия российской авиации показали первые бомбежки, кто такой ИГИЛ и откуда корни растут. Точно так же и дело Танасьевского в Симферополе нашем украинском, и дело вчерашнее, значит. Поэтому это почерк. Почерк один и тот же. В свое время они выиграли информационную войну, собственно говоря, которую вели против Чечни, где они, так сказать, людей, которые там защищались и так далее, объявили террористами. Значит, их изобличил Литвиненко, в частности, в своей книге «ФСБ взрывает Россию», там достаточно доказательственно изложено то, что это именно операции по созданию некого ярлыка, который потом удачно навешивается на кого-то.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, Николай. В ближайшие выпуски мы вас попросим прийти в студию и более детально поговорим об этом деле. И вот я напомню нашим слушателям, с нами на связи был Николай Еременко, который сейчас защищает нескольких граждан, задержанных по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством, в свою очередь по ориентировке Интерпола. А Интерпол ориентировку на этих граждан получил из Российской Федерации. Также Николай Еременко напомнил нам о российском следе в такой организации, которая называется ИГИЛ. Ну, а мы продолжаем разговор. Мария Завьялова.
Да, мы продолжаем разговор с Дмитрием Дубасом о том, возможно ли остановить терроризм мирными переговорами на примере той антитеррористической операции, которая у нас сейчас есть в Украине, продолжается в Украине. Война, которую мы называем антитеррористической операцией. И из моего личного опыта пребывания на Донбассе и на передовой, я знаю, что остановить атаку просто ожиданием и соблюдением минских договоренностей еще не получалось никогда. Что вы думаете по этому поводу, Дмитрий? Есть ли у вас, как непосредственного участника боевых действий, такой опыт? И что вы думаете вообще о минских договоренностях? Как они, действуют ли они против терроризма?
Минские договоренности, о них столько сказано, столько потом было по факту после них, что добавить тяжело. Но сам смысл вот, минских соглашений, самого этого минского процесса, когда весь мир, цивилизованные страны объединяются в борьбе, вот, скажем, с террористами, ну хотя здесь это как бы мирным урегулированием с террористами, что тоже так-то странно. Но вот если минский формат как-то преобразовать, чтобы как раз объединялись цивилизованные страны в борьбе с терроризмом, вот ради мира и процветания во всем мире, то это бы имело бы какой-то эффект, потому что нет, на мой взгляд, разницы между террористами, те, которыми находятся на Донбассе, и те, которые, там, скажем, вот, совершают вот такие ужасные вещи в европейских столицах.
Не те, и другие вряд ли считают себя террористами.
Да. Те фундаменталисты. Вот, эти, как фундаментализм, скажем, исламский или фундаментализм такой вот русского мира, вот они тождественны, пожалуйста. Вот и методы где-то одинаковые. Вот как сказал наш собеседник по телефону, вот, русский след. Русский след даже так, просто на ментальном уровне, вот я даже вчера, у меня такая ассоциация возникла с каким-то, знаете, Нордостом, вот, когда я узнал, что в концертном зале во Франции расстреляли людей, какую-то параллель такую провел. Там тоже как-то все непонятно, что это была за операция, спланирована там по каким-то теориям заговора, то ли ФСБ, то ли просто по их попустительстве. Вот. И если, опять же, возвращаясь к Минску, вот, будем действовать в формате, скажем, наверное, более жестком, то у нас есть шансы на успех. У нас как у страны, как субъекта мирового сообщества, так и у остального цивилизованного мира.
А что вы имеете в виду в более жестком формате?
Опять же, вот я говорил, вы говорили, в Париж сегодня ввели войска. Вот. У нас войска отводят, у военных забирают средства, которыми они могли даже бы ответить. Я не говорю об оперативном наступлении, скоро оставят там рогатки, вот, на самом деле. И если вот, мирный процесс, но как-то он не приносит особых результатов, вот, не приносит. И как-то нужно действовать иначе. Но, опять же, как, я бы хотел бы избежать бы, вот, всех жертв. Вообще бы по-хорошему там, известный факт, что там, нам как обывателям, мне там даже как участнику, вам как каким-то каким, уже обладающий какой-то экспертизой, было известно, что вот прошлым летом, когда был окружен Донецк, Луганск, вот, при там, так, сформировании такого сильного кулака и планировании хорошей операции, ну, наверное, все можно было закончить. Да, были бы жертвы там, при городских боях, там есть такие нюансы, вот, но превысили ли мы то количество жертв, которое вот, происходит до сегодня,
сейчас, да,
до
и сегодняшнего времени. Сейчас, да, и продолжают каждый день.
Ну, я понимаю, что там предполагать то, что там причины, по которым наше правительство не предпринимает более серьезных шагов и более жестко не давит, это тоже немножечко не в нашей, возможно, компетенции. Но если мы говорим о том, что победить терроризм можно лишь адекватной силой, достаточно ли в Украине адекватной силы для того, чтобы победить наш внутренний терроризм? Сразу же оговорюсь, что по моему опыту в последние вот месяцы, крайние месяцы и мои собственные визиты в АТО, военнослужащие говорят, что да, мы готовы. И дали бы нам сигнал, мы бы пошли и взяли Луганск. Если сейчас это будет сделано, упущен ли момент? Как вообще бы это выглядело и насколько вот вы готовы, например, участвовать в этой операции, если бы она была сделана?
Мария, ну вы как ветеран и профессионал военной журналистики вот все это видели, знаете. Вот скорее готовность заключается больше в мотивированности, в необыкновенной мотивированности наших военных, вот, которые, несмотря на то, когда они смотрят по телевизору, как их хорошо обеспечивают, а сами думают, как бы утеплиться на зиму. Вот, тем не менее, готовы там не то, что стоять до конца, а идти на какие-то решительные действия. Что касается меня, если фаза АТО вступит в какую-то активную фазу, прошу прощения, то касательно меня, я не один, вот один поле не воин, у меня есть сложился сплоченный коллектив, вот наше подразделение, в котором я служил, имел честь быть в батальоне «Айдар», то мы все, естественно, готовы вернуться. Более того, ребята получили колоссальный опыт летней кампании прошлой, самая успешная, наверное, на мой взгляд, кампания. Вот я еще не участвовал тогда в этом. Сейчас они вот, там, при государственных ведомствах тоже проходят дополнительные курсы, вот, подготовку. И, вот, скажем, люди с боевым опытом, которые уже демобилизировались, если они вступят вот, в активную фазу конфликта сейчас, то такими силами, плюс, на мой взгляд, естественно, потребуется поддержка, наверное, все-таки мирового сообщества, потому что мы не можем исключать деспотизм со стороны нашего северного соседушки.
Не теряется ли мотивация? Вот сегодня мы потеряли 5 бойцов. Мы знаем, что отвели вооружение, мы знаем, что нет возможности воспользоваться каким-то оружием, и вы нам сейчас об этом сказали. Не теряется ли мотивация, что люди погибли, может быть, из-за того, что у них забрали оружие? Там не комментируют, правда, пока что, а потом подробности, как это произошло и как погибли люди. Вот. Но я лично видела начинающиеся обстрелы, и нет никакой возможности дать ответ. И, соответственно, наступление увеличивается и усиливается, на нас наступают, нам сообщают каждый день о провокациях, ну, то, что называется провокациями, это попытки штурма, попытки занять какие-то позиции новые. У нас нет оружия, мы не можем отвечать. Как это может сказаться на мотивации людей идти защищать снова как?
Ну, жертвы на войне — это такая, естественно, к сожалению, обыденная вещь, поэтому демотивировать таким образом хорошего, наверное, военнослужащего, правильного солдата не получится. Другой, и я вообще не сторонник расследовать, как погибли люди на войне. Они погибли на войне. Вот я сторонник, чтобы предпринять, чтобы они не гибли в дальнейшем, вот, из-за каких-то там глупостей. Это уже комплекс мер. Может быть, это действительно усиление там каким-то вооружением. Может быть, это вот, постройка хороших укреплений. Вот я, допустим, да, мы с вами же вот были вместе рядом с Трехизбинкой на опорном пункте, который хорошо укреплен, хорошо оборудован бетонными сооружениями, трудстойкой, вот, там хороший сплоченный коллектив, вот, они попали под, вот, под, скажем же, когда все было запрещено, они попали под самые большие калибры, там, под САУ 152, да, mm-hmm. которых было там более 50 прилетело на их опорный пункт, все остались живы, вот, все остались живы, еще и ответили тогда. В рамках
то есть Минска. Только объединившись, вне зависимости от того,
комплекс,
как мы относимся.
Комплекс мер. Хорошие подготовленные военные, вот, мотивированные военные, поддержка и снабжение от государства. И, опять же, объединение, пожалуй, все-таки мирового сообщества вокруг этого, потому что, ну, внутренний конфликт в Украине, но он не ограничивается внутренним конфликтом в Украине. Это такая глобального масштаба вещь. Это терроризм. Мы же говорим о терроризме как о масштабной проблеме. О Франции говорят во всем мире, и весь мир хочет решить эту проблему. Почему не сделать это на Востоке у нас?
Да, мы снова говорим о том, что только объединившись всем миром, мы можем победить терроризм. И, возможно, то, что сейчас происходит в Париже, будет еще одним шагом на пути к тому, чтобы все-таки справиться с этим большим горем, которым мы сейчас все сталкиваемся. Напомню, с нами был Дмитрий Дубас в программе «Киев-Донбасс». Мы продолжаем говорить о том, что произошло в Париже, и то, что происходит сейчас на Донбассе у нас.
Кстати, вот Башар Асад, президент Сирии, сказал, что то, что произошло в Париже, дословно, это результат французской политики. Вот такой вот прозрачный намек, но еще утром или даже поздно вечером президент Франции Франсуа Олланд сказал, что ответ Франции будет жестким, она не будет сбавлять обороты в борьбе с международным террористом. Пожалуйста.
И напоследок, коротко, я все-таки хочу выразить соболезнования своим друзьям из Франции, они у меня есть, это хорошие, потрясающие люди, вот, и я все-таки вижу разницу, все говорят, что почему там у нас погибли военные каждый день, а нас не несут цветы к украинским посольствам, все-таки есть разница между жертвами на войне и жертвами в мирной столице, вот, там, благодаря чудовищному теракту, вот, поэтому несите цветы к французскому посольству, мы вместе, все будет хорошо.
Спасибо.